«Эхо Москвы» 99.1 FM в Самаре.
Самарский разворот.
Добрый день. Самарский разворот. У микрофона ведущая Татьяна Прокопавичина. И наш сегодняшний эфир мы проведем вместе с Михаилом Матвеем, не депутатом Самарской думы, Самарской губернской думы. Это вторично в сегодняшнем эфире. Сегодня мы будем говорить с доктором исторических наук Михаилом Николаевичем Матвеевым. Не так давно он вернулся из Москвы, и там он принял участие в международной конференции к 90-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Она называлась «Путь Солженицына в контексте большого времени». И вот ровно об этом мы сейчас поговорим, но прежде чем мы начнем говорить об этом, я хочу, чтобы вы послушали молитву о России, которую как раз и читает Александр Исаевич. Этот диск вот любезно нам принес на эфир Михаил Матвеев, и вот сейчас вы услышите голос Солженицына.
Наш всемилостивый, Россию твою многострадную, не покинь в ошеломлении нынешнем, в ее израненности, обнищании и в смутности духа. Господи Вседержитель, не дай ей, не дай пресечься, не стать больше быть. Сколько прямодушных сердец и сколько талантов ты поселил в русских людях. Не дай им загинуть, погрузиться во тьму, не послужив перед родом человеческим во имя твое.
Да, это был голос Солженицына. И я хочу у вас спросить, вот смотрите, вот эта международная конференция, она была организована Русским общественным фондом Александра Солженицына, Российской академией наук, Министерством культуры России, Агентством по печати и массовым коммуникациям. И там, конечно, был весь цвет мировой интеллигенции. Все, кто думают о России, все, кто любят и понимают, и изучают Солженицына. И через Солженицына Россию, российский образ жизни, российскую душу. Каким образом вы туда попали?
Меня пригласила Наталья Дмитриевна Солженицына, супруга Александра Исаевича, на эту конференцию. Мы с ней созвонились, наверное, где-то в сентябре, в октябре месяце. При этом удивительно, что я в этот момент был в Кисловодске, на родине Александра Исаевича Солженицына. И вдруг неожиданно раздался звонок на мобильный телефон. Звонила Наталья Дмитриевна. Мы с ней, наверное, минут 40 разговаривали. Это было первое наше с ней общение, потому что я был знаком с Александром Исаевичем с 1994 года, но с Натальей Дмитриевной как-то так вот мы не общались. А сейчас в основном, значит, первоначально темой нашего общения стал архив Солженицына, поскольку сейчас собираются все документы, которые были как-то связаны. У меня была переписка с Александром Исаевичем, и у меня сохранилось где-то около 10 писем Солженицына ко мне. Многие из них, да практически все, содержат такие, ну, не личные моменты, а связанные с какими-то общественными, общественно значимыми, как мне кажется, высказываниями. Поэтому я Наталье Дмитриевне предложил сделать копии с этих писем. Она очень обрадовалась, то, что вот есть возможность по крупицам сейчас это дело собрать. И как раз, поскольку приближалась конференция, мы договорились о том, что я передам их ей лично вот на этой конференции. Конференция длилась 3 дня. Начиналась она с выставки, фотовыставки в Манеже. И в последующие 2 дня в Государственной научной библиотеке, ну, библиотеке имени Ленина по старому названию, в Пашковом доме. Это такой флигель, ну не флигель даже, а такой целый дворец, в котором находится отдел редких рукописей. Там проходила конференция. Первый день, конечно, начало конференции было несколько такое официозное, потому что было очень много официальных лиц, приветствия от президента России, от принца Уэльского и так далее. А начиная с второй половины дня, собственно, и весь второй день, были доклады. Очень много интересных докладов. В основном в конференции три блока таких рассматривались. Первый – это Солженицын писатель и его художественное творчество. Второе – это Солженицын и народное образование и проблемы преподавания Солженицына в школе. И третье – это Солженицын историк. Эта тема, конечно, была мне намного интересней. К сожалению, не было блока, который бы был посвящен взглядам Александра Исаевича на народное самоуправление. Это, собственно, та тема, которая нас с ним в свое время познакомила. И то, что Солженицын придавал ей колоссальное значение, говорит тот факт, что на рукописях последней работы Солженицына «Бегство из семьи», которое осталось на столе писателя, над которой он работал в последний день своей жизни, она была опубликована в «Российской газете» 11 декабря, в день 90-летия Александра Исаевича. В ней, собственно, речь идет как раз в том числе и о народном самоуправлении. Но невозможно охватить все неохватное, поэтому эта тема предыдущих, последующих, точнее, конференций, я думаю, так.
Я хочу выйти вот на такую тему, как Солженицын и Самара. Вы об этом знаете много, вы активно работаете над этой темой, и вы действительно встречались с ним, я имею в виду Солженицына, и разговаривали с ним, и принимали участие в проекте Виталия Добрусина, вот...
Самарские судьбы.
Вот расскажите мне, пожалуйста, о том времени, когда вы встречались с Солженицыным. Как это было? Что это было? О чем вы говорили? Что его тогда волновало? И какой мост можно перебросить в день сегодняшний? И то, что нашло отражение в фильме «Самарские судьбы», оно созвучно с сегодняшним днем?
Да, мы 11 декабря в Самаре тоже прошла конференция, пусть не такая роскошная, в Самарском госуниверситете прошла конференция, посвященная 90-летию Солженицына.
Много было студентов?
Много было студентов, и были и просто заинтересованные лица, скажем так. Проходило это в зале диссертационного совета. Там была презентация книги «Солженицын и Самара», которая издана Самарским госуниверситетом под редакцией Петра Серафимовича Кабытова и Александра Никифоровича Завального, наших известных историков-краеведов, где содержатся документы, которые касаются пребывания Солженицына в Самаре. Это интервью, которые выходили в самарской прессе и в Тольяттинской в 1995 году, стенограмма его выступления в Доме ученых. И многие документы. Там, кстати, есть и вот выдержки из писем Солженицына в переписке со мной. И фильм Виталия Добрусина очень вовремя поспел. Причем я передал его Наталье Дмитриевне. Она сумела его посмотреть. И он ей очень понравился. Конечно, она сделала несколько замечаний по этому фильму. В частности, она сказала, что Завальный не совсем, конечно, верно говорит, что Солженицын следил за своей одеждой. Вот он специально одевался там в какой-то френч, там борду отрастил, чтобы быть похожим.
Но это его мнение.
На Достоевского.
Это ему так показалось.
А на самом деле Наталья Дмитриевна сказала, что ах, если бы он действительно следил за своим внешним видом. Он просто любил все функционально, и поэтому носил рубашки на выпуск, поскольку они были очень длинными, офицерскую сумку носил с собой, потому что в ней были такие отделы для карандашиков разных всяких. В общем, человек, скорее, я вот думаю, что когда проводят параллели с Толстым его во внешнем виде, то забывает одну маленькую вещь. Имидж Толстого был не самостоятельный какой-то, он одевался, как одевались крестьяне. А и Солженицын, и Толстой – это были люди, которые считали именно крестьянскую идеологию и философию самой правильной. И, в общем-то, во многих своих произведениях исторических или в известной работе «Размышления о февральской революции» очень много слов говорится об интеллигенции и о вине интеллигенции – именно в событиях, которые произошли в 1917 году и позже. Поэтому этот образ был, это образ был простого человека, то есть от народа.
Какое у вас впечатление о Солженицыне? Вот вы себе его каким видите, представляете? Какой он для вас?
Знаете, я познакомился с Александром Исаевичем, будучи еще молодым человеком. В 94-м году мне было где-то в районе 25 лет, наверное. Сейчас не буду подсчитывать, сколько это было. Я учился в аспирантуре госуниверситета, готовил кандидатскую диссертацию по земскому самоуправлению. И когда в 94-м году Александр Исаевич приехал в Самару, точнее, сначала приехал в Россию, в Самару он в 95-м приехал, я с удивлением из его работ «Как нам обустроить Россию», узнал, что Солженицын, в общем-то, не только, как мы представляли, некий диссидент, который, там, вот вся его тематика, это архипелаг ГУЛАГ и все вокруг этого. Он еще и историк, и очень много занимается земским самоуправлением. Тема тогда была не такая модная, как это сейчас. Я был, наверное, первый дипломник в госуниверситете, который писал эту тему, может быть, с новых позиций, не исходя из тезиса знаменитого Ленина о том, что земство было пятым колесом в телеге русской демократии. Вот. И я отправил Александру Исаевичу свой диплом студенческий, диплом о земстве, и написал, что у меня очень много есть архивных материалов, нарытых мною в архивах, и если они ему интересны, то я с удовольствием с ним поделюсь. И вот он мне ответил, наша переписка сначала касалась вот именно земства, потом в 95-м году мы познакомились лично. Ему очень понравилась моя работа, но он сделал несколько очень важных, существенных замечаний, которые я сначала не мог принять. Мне казалось, что ну вот сейчас буду переписывать всю свою работу, диссертацию из-за 2-3 слов Солженицына. Но чем больше я думал, речь шла именно о февральской революции, к которой я относился несколько романтически. То есть мне казалось, вот воздух свободы, свергли царя, надежды такие у России, везде там разбегаются эти жандармы, которые там душили Пушкина там и всех остальных декабристов. И вот февральская революция была это такая замечательная, а вот октябрьская революция, это была попытка как-то свернуть февральскую революцию, значит, большевики вот как бы не дали возможности развернуться вот свободной России. Солженицын мне сказал, что нет, Октябрьская революция – это вообще не революция, это логическое продолжение Февральской революции. И все зло, которое Россия получила, в том числе и потом миллионы сгинувших в сталинских лагерях людей, и коллективизация, которая уничтожила там самых работящих крестьян,
и генофонд, который...
и все остальное, вот это вот все, пропал. Вот это все, что прокатился, этот каток, это прямое следствие вот этой самой восторженной толпы, которая бегает, значит, со знаменами и радуется, что она свергла царя. Вот. Чем больше я об этом думал и смотрел документы, тем больше я понимал, что он прав. И поэтому я скорректировал некоторые свои высказывания, и когда по рекомендации Солженицына моя диссертация в журнальном варианте публиковалась в «Новом мире», это происходило в 96-м, по-моему, или в 97-м году, Солженицын, насколько я увидел это, а мы с ним это не обсуждали, но я увидел, он переписал мое вступление. Там чувствуются фразы, которые я никогда, ну, я так не говорю.
Хорошо, каким образом? Вступление писал он?
Нет, просто он,
а
он редактировал.
Ему отдали на редактуру?
Мы вообще...
Вы или журнал?
Вообще кто? Всем этим занимался Юрий Михайлович Кублановский, известный поэт, который в свое время был в эмиграции. Сейчас он один из редакторов «Нового мира». Залыгин тогда был главным редактором, но Солженицын курировал этот текст. Понимаете, ну не может московский журнал, толстый, известный, легендарный журнал, взять просто сочинение какого-то молодого, значит, там, историка из провинции и начать его печатать. То есть там, причем не 5 страничек, понимаете, там 70 или 80 страниц текста. То есть это, разумеется, происходило под влиянием Солженицына.
Почти 4 печатных листа.
Мне прислали гонорар даже за эту работу, но я понял, что нельзя его просто так как-то тратить, поэтому я пошел в антикварный магазин, купил часы такие, знаете, Павел Буре, дореволюционные на этот гонорар, они у меня до сих пор отстукивают время дома в моей комнате.
Не отстают, не спешат?
и отстают, и спешат, но что приятно в этих старых часах, там есть такое колесико, которое можно подкрутить вперед или назад, и все будет правильно, это не современная электроника. Но мы увлеклись в какие-то бытовые ненужности, мне кажется, ушли от Солженицына, давайте вернемся, наверное,
к нему. Хорошо, давайте вернемся к конференции. Кто присутствовал на конференции и главный рефрен выступлений?
Знаете, давайте
или их было несколько?
Я вот возьму сейчас, просто пробегусь по программке, которую я записал, которые мне очень понравились. Вот выступление Евгения Миронова, известного артиста, который играл Нержина, персонажа в «Круге первом».
В «Круге первом» фильме.
Он видел Александра Исаевича одним из последних. И у них был разговор буквально за несколько дней до кончины Александра Исаевича. Разговор шел о партиях. О том, что сейчас вот эта партийность, которая проникает в наше гражданское общество, и нам пытаются, значит, все по партийным спискам, и Госдума по партийным спискам, и идет вот это выпячивание партий в беспартийной стране, искусственные эти партии все.
Вы считаете, что у нас беспартийная страна?
Конечно, страна беспартийная. Ну, вот я беспартийный, вы беспартийный, и вот ваш редактор наверняка тоже беспартийный, да, тоже кивает беспартийный. Вот видите, здесь 100% беспартийных сейчас.
Экс-президент партийный, премьер партийный.
Татьяна Ивановна, посмотрите на Россию. Что такое Россия, помимо Садового кольца? Это бескрайние сибирские просторы, это поволжские деревни, малые города.
А вы знаете, что у нас в деревнях уже есть ячейки «Единой России», и они многочисленны, и там есть план, между прочим.
Вы знаете, даже когда были ячейки...
И эти планы выполняются, даже когда, и перевыполняются.
Татьяна Ивановна, когда даже были ячейки КПСС, там, в период развитого социализма,
и что?
Тем не менее, количество членов КПСС не превышало 10% от численности Советского Союза. А сейчас...
Но кто рулил-то?
Из 155 миллионов жителей нашей страны, я думаю, всех этих партийцев вместе взятых, миллион от силы. И поэтому страна у нас была, есть и будет беспартийной, как весь мир. Просто мы живем в ситуации, которая, начиная с 20 века, стала очень сильно меняться. И идеология, раньше, скажем, за идеологию отвечала церковь. Плохо это или хорошо, но это тысячелетняя традиция, где есть четко написанные заповеди, и ты можешь с ними ознакомиться заранее, да, и понять, принимаешь ты это или нет. А в чем было главное отличие Советского Союза, вот это в конференции очень четко прозвучало в одном из докладов. Чем Советский Союз в худшую сторону отличался от других режимов? Тем, что помимо стремления подчинить себе политическую и экономическую жизнь, Советский Союз еще стремился подчинить душу людей. То есть пролезть к ним в душу, в сердце и создать государственную идеологию. И вот именно это стремление, отнять душу у человека и у народа, это некое такое, вмешательство, которое губит очень сильно саму нацию. Сейчас, казалось бы, при внешней свободе никого не интересует, чем занимаемся мы, там, что преподают в школе, что показывают по телевизору, ночью, днем, то есть это вроде никого не интересует. Но, тем не менее, вот эта рана, она была нанесена. И этот вакуум не заполнился ничем. И в итоге происходит ситуация, когда этот вакуум пытаются создать искусственной некой такой идеологии, партийной идеологии. То есть у нас за национальную идею пишут в каких-то политсоветах и парткомах. И вот это является очень большой опасностью, потому что и на уровне местного самоуправления, и на уровне власти... Конечно, партийность, она не дает росткам здорового такого народного, здоровой народной инициативы. И об этом, кстати, очень много говорил, в том числе и в общении со мной Александр Исаевич.
Смотрите, у нас сейчас такая ситуация, когда политики отлично знают, как преподавать историю. Хотя на самом деле, если мы, например, говорим об истории сталинизма, ее надо преподавать с помощью научных фактов, того, что было. Я имею в виду преподавание в школе, чтобы стало понятно школьникам, так что было на самом деле, и не говорить им, хорошо это или плохо. Это не задача преподавателя говорить, это хорошо, это плохо. Надо доказать фактами. А вот будут ли у нас открыты эти архивы? Хотят ли у нас люди, чтобы эти архивы были открыты? У нас недавно был разворот, я его проводила, и на этом развороте мы спросили у людей, как вы думаете, нужно ли открыть эти архивы? Так вот, вы знаете, большинство людей, позвонивших нам, сказали, нет, не надо этого. Мы не хотим знать, кто ставил подписи свои. И я сегодня сталкиваюсь с очень интересным, на мой взгляд, мнением, когда... Близкие родственники тех, кто погибли в ГУЛАГе, тех, кто сгинули в сталинских лагерях и в сталинское время, они говорят, да, конечно, да, это ужасно, да, да, мы потеряли очень близких людей, мы о них, может быть, даже ничего не знаем, но ведь так было почти со всеми. И как бы этим они оправдывают ужас того, что у нас такие колоссальные потери.
Ну, вы знаете, что сейчас фигура Сталина выходит в лидеры известного проекта,
и который... И опять же проект «Имя Россия».
Знаете, это удивительная вещь. Это вирус. Вот я хочу сейчас сказать одну вещь, значит, которая прозвучала на конференции. Это мысль Солженицына, о которой очень хорошо в своем выступлении сказал Мадхават Палат, индийский исследователь. Он выступил с докладом Солженицына «Видение русской истории». Он сказал следующую мысль Солженицына о том, что, в общем-то, Россия всегда втягивалась в ненужные ей проекты. У Солженицына есть такой тезис, который, в общем-то, скажем так, ну, его можно, конечно, сейчас начать не с той стороны рассматривать, и он покажется экстремистским. «Россия для русских». Вот это основная идея исторических взглядов Солженицына. Он считает, что страна должна жить для себя, а не реализовывать ненужные проекты кем-то. И Солженицын считает, что вся вот попытка расширения России за счет Финляндии, Польши, Средней Азии, вот все, чем занимались Китая. Наши цари в 17-18 веке, это было ошибкой. И в результате произошла такая вещь, что Россия... к 19 веку стало больше, чем Россия. То есть она стала в себя включать что-то такое, в результате чего она перестала быть Россией. И не сумела сосредоточиться на себе, на своем духовном росте, который очень сильный был в России. В общем-то, страна была не просто религиозная, а, скажем так, вот... святость была очень уважаема в народе. То есть отношение к святым было очень хорошее. И когда Россия начала разрастаться и участвовать в имперских проектах различных, то она перестала быть собой. И поэтому Солженицын в своей работе, как обустроить Россию, помните, он в свое время говорит, что не нужно цепляться за Чечню, не нужно цепляться за Кавказ, не нужно цепляться за Среднюю Азию. Нужно остаться Россией в ее исторических, но не исторических, а в духовных границах, и больше заниматься сбережением собственного народа. Но вот момент, связанный с ГУЛАГом и так далее, он до сих пор преподносится многими как некая проблема русских. Что это вот вызрело внутри России, революция, потом они начали друг друга уничтожать. Солженицын в своих работах доказывает, что революция была привнесена в Россию европейцами. Что это было изобретение, марксизм и вот эти все теории, которыми были вооружен товарищ Ленин, там, не знаю, там Плеханов, там все остальные. Это все пришло из Германии, из Европы. И сейчас нынешнее европейское общество и нынешняя Европа, она не хочет нести ответственность за судьбу России, за то, что произошло в России. Она не считает себя ответственным ни за ГУЛАГ, ни за Сталина. Когда они покупали, когда Европа покупала зерно советское, которое вынимали из тайников крестьян, разразился колоссальный голод на Украине, в Поволжье.
Ну, 32-33 год, 7 миллионов погибших в результате голода. Только за это время.
А чего был голод? Потому что Сталину нужно было проводить индустриализацию, нужна была валюта. Валюту он получал через то, что он продавал за рубеж церковную утварь, поуничтожали церкви, и продавал зерно, отбирая последнее, и люди умирали с голоду. А что было с этим зерном? На это зерно пеклись булочки, которые кушала вся Европа. И они...
Подождите, но не Европа же в этом виновата?
Но они же прекрасно понимали и знали, какой ценой получается вот этот как бы зерновой экспорт. Но даже не в этом дело. Дело в том, что вот я еще раз подчеркну эту мысль. Революция, которая произошла в России, она была привнесена из Европы. Она не была рождена внутри России. И я не говорю о вот штампах, там, как Ленин на немецкие деньги, там, это все понятно, это действительно присутствовало. Была привнесена идеология, и в итоге поразил вирус, интеллигенцию, он поразил власть, поразил армию, поразил даже священничество. Вирус нигилизма, радикализма и вот как бы либеральных идей, которые связаны были с необходимостью проведения коренных преобразований в России. И Россия оказалась здесь экспериментальной площадкой, на которой Карл Маркс, Фридрих Энгельс и его последователи проводили опыты. И сейчас европейцы говорят о том, что это русская революция, понимаете, не была она никакая русская революция. И в итоге происходит такая ситуация, что сейчас общество наше не может избавиться от этого вируса, мы продолжаем жить вот в этой парадигме, которая была нам задана в 19 веке. Когда Солженицын описывает в марте 17-го и в своей работе «Размышления о февральской революции», как рухнула монархия, она рухнула за 2 дня. Даже не за 3 дня. 300-летняя монархия рухнула за 2 дня. Николай отрекся, Михаил отрекся, все отреклись, все разбежались, приказ номер 1, все посрывали погоны. И как это рухнуло, как это произошло? Он задается этим вопросом и отвечает на него. Это все было подготовлено тем, что народ русский забыл Бога и отвернулся от корневых ценностей. И он пишет следующее. Что первое узнает русский человек, когда становится образованным? Первое, что он узнает, что правительство никуда не годится, что у нас власть плоха и что нужно с ней бороться. В чем было виновато, значит, общество и власть в 17 году, это пишет Солженицын. Они не могли понять, что опасность слева. Опасность искали где угодно, справа. Понимаете, то есть считали, что опасны вот какие-то радикалы, там какие-то там Пуришкевичи, еще чего-то. А левые, все, кто находился слева, эсеры, значит, ну в какой-то степени кадеты, значит, Ленин, большевики, меньшевики, они считались приличной компанией, в общем-то. Революционеры, понимаете, в кандалах, в Сибирь, за народ. Вот этот, помните же, оправдали Веру Засулич, да? Фантастика. Террористов что? Оправдывали.
Гуманный царский суд.
В общественном сознании считалось, что вот эта они письма борьба свободно писали, революционеры, книжки читали, это хорошо. Ели, пили. И поэтому слева не видели никакой опасности. И поэтому вот эта левизна, она проела все. Когда царь отрекся, Солженицын об этом пишет, что даже церковь, никто, его просто вычеркнули из всех поминаний. Никто не сопротивлялся этому, потому что считалось, ну, неприличным сопротивляться против вот революции, против народа и так далее. Вот это вот проело насквозь сознание, и оно существует...
Хотя уже тогда реки крови лились.
До сих пор Российская Федерация является коммунистической страной. По своей идеологии, по своим подходам, по тому, как ведет себя и Единая Россия, и руководители наши. Это все КПСС. И невозможно провести переоценку ценностей, невозможно покаяться и вычеркнуть Сталина. Невозможно раскаяться в том, что это происходило на уровне государства, и можно только разделить историю на какие-то куски, которые кажутся неактуальными. Архипелаг ГУЛАГ. Ну, давайте ругать, хорошо, вроде. Сталин у нас сейчас идет по спискам КПРФ, да? Поэтому, если в официозе, значит, ругается Сталин и сталинские репрессии, значит, тем самым делается какая-то государственная политика по принижению коммунистов, чтобы КПРФ не росло во главе с Зюгановым. А те, значит, по в силу своей особенности, так скажем, своего менталитета, тоже не хотят от Сталина, значит, каким-то образом отстроиться, признать, что это была ошибка. И как-то в одной голове укладывается и взрыв церквей, и уничтожение монашества и священства, и свечки, которые они сейчас замечательно держат на Пасху. Как-то одновременно это у них происходит. В то же время товарищ Сталин, да, то есть уничтожено 20-30 миллионов людей. Когда это в России такое происходило? Когда было восстание декабристов, повесили 5 человек. Если бы товарищ Сталин расследовал это восстание декабристов, там бы уничтожили всех вместе с малыми детьми. Всех вокруг бы уничтожали. Пушкин на вопрос, когда ему Николай I задает вопрос, если бы ты оказался в Петербурге, значит, 14 декабря, где бы ты был? Пушкин отвечает, на Сенатской площади. И царь его отпускает. Он его не везет в ГУЛАГ, понимаете, его не пытают, не загоняют ему иголки. И вот это вот, то, что произошло в России в последующее, это, в общем-то, хорошо в своем выступлении обозначил Александр Сокуров, известный режиссер. Он сказал, что это кризис гуманизма. Солженицын, вот по своему определению, он величайший гуманист. Вот все, о чем он говорит, это гуманистическое и, конечно, глубоко религиозное по своей сути. Это еще отец Александр Шмеман в свое время как бы открыл глаза самому Солженицыну, известный западный богослов, там, относящийся к западной православной церкви. В свое время Солженицын в 70-е годы ему сказал, что вы мне открыли во мне то, что я сам себе не видел. То есть Солженицын – это величайший гуманист, и его вся идеология – это идеология гуманизма.
Сворачивайтесь в марше!
И сейчас мы послушаем несколько звонков наших радиослушателей. Я напомню, номер телефона прямого эфира 926-1713. Мы говорим вместе с Михаилом Матвеевым о той конференции, которая недавно проходила в Москве и была посвящена 90-летию Александра Исаевича Солженицына. 926-1713. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. У вас есть какой-то вопрос?
Ну, у меня вопрос, несколько замечаний к Михаилу Николаевичу.
Замечайте.
Ну, во-первых, так сказать, вот сейчас были такие филиппики в адрес Сталина, но надо это четко знать, тем более доктору исторических наук, что реально Сталин пришел к власти и от коллективного руководства, это, соответственно, 35-36 год после убийства Кирова.
А до этого нет, да?
А до этого было коллективное руководство, и кто там был, многие из них в 37-м году были транклюкированы, так что тут, знаете...
И много там кто пикнул?
Ну, вопрос-то в чем? Солженицын пришел к власти, Сталин пришел в 34-м году, и вы чувствуете разницу между 34-м и 37-м?
Огромная разница, Михаил Николаевич, если изучать...
Об этом и речь.
Огромная разница между тем, так сказать, было, что уже после Сталина, так сказать, вернее... при полновластии Сталина. Но это отдельный вопрос. А вот все-таки Александр Исаевич, в какой мере он, так сказать, патриот земли русской, и в какой мере он был рупор, так сказать, тех товарищей Шлеманов, которые его просветили там? Ведь один из тех, кто духовный лидер был развала Советского Союза, что тут говорит. И очень легко он, так сказать, все западные голоса, помню, слушал, есть там обычай на Руси слушать ночью BBC, Солженицын там был 100%.
Ну а где же ему быть, если его выкинули за пределы собственной страны, посадили в самолет
и отправили пинком?
Все-таки человек, некоторого посадили в самолет, он, так сказать, пошел и таксистом работал, а не стал рупором, так сказать, агитпропа западного.
Ну вы еще возьмите Ростроповича туда же, а?
Давайте.
Ну, Блесецкую.
Что прям сделали виолончелист, это одно дело.
Кто что умеет, тот то и делает.
Татьяна Ивановна, я готов...
Хорошо, Владимир, хорошо, спасибо.
Я готов ответить на этот вопрос, тем больше на него ответил сам Солженицын. Дело в том, что есть несколько таких стандартных провокационных штампов, которые еще КГБ в свое время запускало про Солженицына, о том, что вот он вот это, он вот то есть там и на самом деле это никакого рака у него не было, и он там стукачом был в лагере и прочее, то есть там. И вот после выхода книги «200 лет вместе» оживилась вот эта вот волна клеветы в отношении Солженицына, и в том числе стала появляться вот мысль о том, что Солженицын виноват в развале Советского Союза. И Солженицын в одной из своих работ, буквально вот там за 2-3 года до смерти, он ответил клеветникам России. Помните, в свое время было такое сочинение? Солженицын никогда не боролся с Советским Союзом, как с государством. он боролся с коммунистической идеологией, с коммунизмом он боролся. Он за то был, чтобы Россия отошла от коммунистической идеологии, которая уничтожала страну, губила ее. То есть в результате проникновения этой коммунистической идеологии, большевистской, была страна поставлена на грань гибели. Если бы вот этот отец усатый, товарищ Сталин, в свое время не умер в 1953 году, то еще и прожил бы еще года три. Неизвестно, что бы там еще за эти три года было бы, потому что он уже вошел в такое состояние, значит, вот он же не доверял никому. И поймите, это получается так, это результат построения социализма, когда руководитель государства не доверяет никому. И в итоге Солженицын боролся с коммунистической идеологией. Он считал, что Россия должна вернуться на рельсы, значит, собственной государственности дореволюционной, на рельсы православного государства и заниматься собою, а не строить всему миру, значит, режимы и не быть ответственным за Анголу, за Кубу, значит, за все, что везде где-то происходит. Он с этим боролся, потому что он так считал, и он имел право на это. Но он был категорический противник развала Советского Союза. И в своей работе «Как нам обустроить Россию» он, в общем-то, предлагает те действия, которые руководство должно было сделать для того, чтобы сохранить Советский Союз как государство.
Но вот если говорить о Конституции, у них же были трения с Сахаровым. И серьезные трения?
Ну, трения у них начались еще там с 70-х годов, когда в свое время Солженицын написал открытое письмо Сахарову, где как бы, ну, они там спорили о том, как именно нужно, значит, высказывать свои взгляды. Дело не в Конституции. Дело в том, что просто люди, которые вот звонили, будут звонить и сейчас... Говорит о том, что... А ведь Солженицын же, вот он был за развал Советского Союза, работал же на Запад. Это, извините, радиослушатели уважаемые, но просто это от того, что вы не знакомы с Солженицыным. А вот я задам, допустим, вам вопрос, вот вам, звонившему. А что вы, собственно, читали Солженицына-то?
Где а вот первый сейчас спросим.
Он скажет, я знаю на 99% ответ, он скажет, я читал «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», и очень продвинутые люди скажут, что они читали «Матрёнин двор». А у Солженицына 30 томов, только собрание сочинений, которые выходят, а всего их там гигантское количество. И если вы почитаете «Взгляды Солженицына», он был державник, понимаете? Он был державник, он был не просто за развал там, государства, там, или еще, он был за державу, за то, чтобы российская держава была крепким, могучим государством.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я бы хотела задать вопрос.
Пожалуйста, представьтесь.
Людмила.
Пожалуйста, Людмила, и чуть погромче.
Уважаемый Михаил Николаевич, как вы оцениваете роль евреев в организации ГУЛАГа и кто его возглавлял? Все валит на русских.
Ну, Александр Исаевич это Людмила. Осветил в своей работе. Да, евреев было много. Это следствие того, что в царской России евреи были зажаты, и, соответственно, была черта оседлости и так далее.
А погромы?
И поэтому, естественно, что евреи стали одной из движущих сил революции, потому что так они видели освобождение, в том числе и собственное.
Но ровно так же мы можем говорить о грузинах и осетинах, которые сидели в Кремле и правили.
Товарищ Сталин был грузин, да. То есть поэтому...
Осетин.
Да. Грузино-осетин. Берия был менгрел, да.
И так далее.
И так далее. Ответственность за ГУЛАГ, она лежит, ну, наверное, на всех национальностях. Я поэтому не буду здесь
может
дальше...
Может быть, не стоит говорить
дальше,
о национальностях.
Да, дальше развивать эту мысль. Читайте Александр Исаевич, в том числе и «200 лет вместе».
926-17-13. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Вадим.
У меня к вам вопрос.
Политаналитик.
Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вот вопрос к вам как ученому-историку. В чем вы согласны с взглядами Солженицына, а в чем вы видите, что он ошибался? Я подчеркиваю, прошу вас дать анализ именно как ученый-историк, а не как его сторонник. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, у нас не так много времени, поэтому я вас попрошу.
Я вообще скажу так, что у нас есть расхождение с Солженицыным, по которому мы были не согласны. Но скажу об одном. Я просил его, чтобы он сделал сайт в интернете. И еще 5 лет назад считал, что таким образом он может прорвать информационную блокаду. Ясно, что такого известного человека цитировали бы все информационные агентства мировые, и он мог бы комментировать текущие политические события. Он посчитал, что сайт – это удел нового поколения, к которому он не относится. И вот сейчас сайт Солженицына открылся.
Там целая история получилась с этим сайтом.
Да, причем с этим сайтом получилась интересная история. Домен был зарегистрирован одним молодым человеком из Волгограда, я с ним познакомился на конференции. И когда семья Солженицына стала выяснять, выяснилось, что этот домен Солженицына уже зарегистрирован. Но, как в рождественской сказке, когда владелец сайта узнал, что это Наталья Дмитриевна хочет этот сайт как бы перерегистрировать, он ей бесплатно его подарил. Там будут вывешены все работы Солженицына, добро пожаловать. Кратко отвечу на ваш вопрос. Я разделяю взгляды Солженицына на ситуацию с революцией 17-18 года. Да, я точно так же, несмотря на то, что я тоже православный человек, как Александр Исаевич, я не могу принять святость Николая II. Солженицын говорил о том, что монархия – хорошая система, но когда во главе стоит сильный монарх. Вина Николая II за то, что произошло в России, то, что он допустил вот, благодаря своей слабости, привязанности к юбке, значит, своей супруги, и там зависимости от Распутина и так далее, она огромна. И я здесь разделяю его как бы, взгляды на все это дело. Не совсем я соглашусь с тем, как Солженицын, его взгляды на современные, так скажем, ну вот выходя исторические взгляды, которые выходят в современность. Ну, действительно, это тема очень длительного разговора. Давайте я, наверное, вот как бы на этом мысль с вами сверну.
И на этом вы остановитесь. 926-17-13. Добрый день.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
У меня вопрос, господин Матвей, вот такой вот. Что касается его слов, понятно, что Россия православное государство. Вот,
было.
Что это было. Да, было. И что это было бы очень хорошо на данном этапе. Но просто, я так понимаю, церковь, которая была в 17 году, и до революции, и церковь нынешняя, они сильно разные церкви.
Ну и кроме того, у нас сейчас церковь отделена от государства.
Согласен.
Да, и вот просто насколько имеет смысл так доверять нынешней церкви, как доверяли ей наши предки в 17 году.
Спасибо.
Не доверяли они в 17 году, и это было одной из причин падения авторитета священства к 17 году. Речь идет не о церкви, как об институте, которая точно так же, как подвержена всякого рода там, кризисам, а речь идет о вере, понимаете, о вере. Если у человека есть вера, то он выживает.
Мы можем провести аналогию с американцами.
Если веры нету...
Библия и все, и на этом держится государство, между прочим.
Ну... Не хочу отвечать я на этот вопрос, потому что он касается вот таких тонких тем. Сейчас начнут звонить клерикалы, потом начнут звонить атеисты, потом позвонит кто-то, начнет доказывать,
да
что Россия многонациональная
Михаил
страна.
Михаил Николаевич, не успеют. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Пожалуйста.
Мой вопрос насчет коллективизации. Знаете, когда я беру культовое произведение «Поднятая свина» Шолохова, то сразу видно там, что вот была революция, был первый декрет о земле, и второй был декрет о мире. Никаких помещиков не было, никаких кулаков не было.
Вы знаете, Дмитрий, мы вообще-то говорим о Солженицыне.
Ну, как коллективизация, к нему вопрос. Не к нему вопрос. Так вот, мне скажите такой вопрос. Вот как вот Солженицын, когда он оценивал все это, эти истории Тита Бородина, когда его раскулачивали, он же был партизан, хорошо работал, а ты обогатил. Что мешало остальным хорошо работать?
Спасибо.
Солженицын считал колоссальной катастрофой коллективизацию, потому что она била в самое сердце России, в крестьянство. И вот подрыв именно крестьянства, ну я не говорю сельского хозяйства, а именно крестьянства как уклада, он считал колоссальной бедой, но он с большим уважением относился к Столыпину и к тем реформам, которые проводил Столыпин. Он считал его одним из самых выдающихся людей.
Но он его идеализировал вообще-то.
Единственным человеком, талантливым в бездарном окружении Николая II. И те реформы, которые Столыпин в свое время начал, они способствовали именно созданию среднего класса в крестьянстве, то есть укрепление крестьянства. И коллективизация – это была большая беда. Есть расхожий тезис о том, что Сталин принял Россию с сахой, оставил с атомными
оружиями. Но это миф, честно говоря. Это расхожая такая...
Это расхожий штамп, но я скажу так, что на самом деле, если бы Россия просто поступательно развивалась, то к сегодняшнему времени это была бы держава номер один, наверное.
Но эта мифологема, она совершенно не соответствует действительности. Это кем-то запущенное, причем со ссылкой на Черчилля. Черчилль этого не говорил, все историки подтверждают
это. Для того, чтобы доказать, оправдать революцию, обычно приводят такие примеры о том, что вот царизм был тюрьмой народа, значит, вот бедные крестьяне, все голодали, было ужасно, несчастья там такие были. Но не было такого обнищания людей. Значит, людей не вешали за колоски, то есть там и так далее. Это все следствие советской власти, которая была построена вот на основании именно коммунизма. Но я могу сказать, что единственное, что хочу сказать, не надо загоняться немножко вот этими историческими спорами, когда мы говорим о нынешних коммунистах, простых бабушках и дедушках, которые вот эту идеологию, равенство, братство и так далее, все, на чем коммунизм был построен, считают своей родной. Просто люди выросли вместе со страной, и они гордились теми достижениями, которые достиг Советский Союз благодаря народу своему. Поэтому нужно четко отделять вот как бы вот тех большевиков, которые проводили все это дело, и современных там бабушек и дедушек, фронтовиков, которые воевали честно, там сражались и так далее.
Михаил Николаевич, сегодняшнее общество заполнено мифами о сталинском времени, и это общество не вполне хочет видеть правду, в том числе и за счет того, что они тогда были молоды, и они микшируют.
Ну, это общеизвестно. Кстати, я хочу сказать, что у Солженицына есть одна интересная такая нестандартная мысль о Сталине. Есть такая работа «На краях», почитайте ее, это рассказ. Там, кстати, упоминается Самара. И в нем проводится такая мысль о том, что Советский Союз начал рушиться, вот именно, когда закончился сталинский разгон. То есть Сталин, будучи сильным руководителем, он дал определенный разгон стране. И когда Сталина не стало, то последующие бездарные правители, значит, Хрущев, тем более Брежнев, они просто загубили то, что было сделано Сталиным путем невероятных жертв. Колоссальной ценой все это было достигнуто. И даже это было похерено, то есть как бы там поздним КПСС.
Вы сейчас говорите о модернизации, которая происходила, но если мы возьмем то же время в Японию, Японию сравним, там тоже происходила модернизация, и достижения были, извините, гораздо выше наших, но не такими усилиями, не такими жертвами, далеко не такими жертвами. Поэтому это совершенно трудно воспринимаемые вещи со знаком плюс. Давайте попробуем послушать еще звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий Владимирович.
Да, пожалуйста, Василий Владимирович.
Я, Михаил Николаевич, хочу сказать, что нельзя так относиться к своим избирателям.
Причем здесь избиратели?
Нет,
вот, Василий Владимирович.
Они прочитали там всего-навсего один день единицы. Это не так.
А что вы прочли?
Я прочитал «Красное колесо», да практически все у нас публиковалось.
Василий Владимирович, вы же понимаете, что таких, как вы, единицы?
Да нет, много.
Нет, немного, к сожалению.
Ну, я знаю, сколько я раздавал книг.
Значит, это ваше...
Ваш вопрос.
Вы сколько книг отдали? Вы сколько книг раздали?
Не, ну я же...
10, 20, 100? Но это капля.
Я о большинстве же говорю.
Даже не капля.
Тем более я вам скажу, что «Красное колесо» еще не опубликовано в России. Еще два тома не вышло.
Потому что Солженицын выступал, когда ему вручали Нобелевскую премию, когда он сказал, долбите Советский Союз. Это было сказано им. И неоднократно передаются передачи, сейчас много каналов.
Скажите, какой у вас есть вопрос?
Да никакого, я
хорошо,
уважаю Александра.
Все, спасибо, Василий Владимирович.
Я могу напомнить одну вещь, что когда Солженицын приехал в Америку, он обрушился с яростной критикой на западный образ жизни и на Соединенные Штаты. И в итоге, значит, американское общество начало его тоже гнобить. Солженицын был неудобен тем, что он говорил правду вне зависимости от того, где он находился. СССР, там США и так далее. А многие были как бы прикормлены, и поэтому они закрывали на многое глаза. Солженицын в своей Нобелевской речи, вы возьмите ее просто и почитайте, он вообще не говорит там о долбите там Советский Союз и так далее. Он говорит там о проблемах духовности, с которыми сталкивается, значит, мир в конце 20 века. Вот о чем он там говорит. Поэтому удивительно, да, вот звонит человек, который говорит, я прочитал там всего Солженицына.
И в последние, буквально на самом деле в последние годы своей жизни Солженицын был очень недоволен жизнью на Западе, и ровно так же он был недоволен той жизнью в России, которую он видел. Ему не нравилось ни там, ни там. Он считал, что это очень далеко от того, чтобы люди нормально могли жить в нормальных условиях. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Добрый. Еще раз, это Вадим. У меня вопрос к Михаилу Николаевичу. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, чем обусловлено крайне низкое использование Солженицыным своего морального и политического авторитета в стране в последние годы его жизни?
Кем использовано? Кем? Кем использовано?
90 лет человеку не дожил, 6 месяцев до 90 лет. Вот вам ответ. Когда вам, Вадим, будет хотя бы лет 70, я посмотрю, сколько будет у вас энергии. То есть Солженицын последние 5 лет у него была парализована левая рука. Он передвигался на инвалидной коляске. Это не очень показывали, но поэтому говорить о том, что почему Солженицын не умер на баррикадах, а умер, значит, у себя за писательским столом, это, мне кажется, ну, это обвинение не
по адресу. Он очень страдал физически последние годы.
Начните с себя, то есть те, кто говорит, что Солженицын должен был где-то что-то, начните с себя, хотя бы с малого. Прочтите статью «Жить не по лжи» и попробуйте хотя бы 5 дней прожить по этой статье.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Геннадий, пожалуйста. Меня вот какой вопрос интересует. Вот Солженицын встречался с Ельциным, с Путиным. Обсуждал ли он, что почему до сих пор, и даже при Ельцине, когда все было на волне такой как бы революции, почему до сих пор не осуждена преступная деятельность, идеологическая деятельность КПСС, и все преступления советской власти, почему не был своего рода Нюрнбергский процесс своего рода над этим режимом, почему это и продолжают люди править из того же режима, из той же эпохи.
Спасибо, Геннадий.
Очень правильная формулировка. Дело в том, что Солженицын, он еще как бы в своей работе «Как нам обустроить Россию», он, собственно, и пишет, должен был пройти очищение от КПССников. То есть он считал, что не могут люди, которые занимали вот эти посты определенные, руководствоваться. По поводу Ельцина, ну, бессмысленно было с Ельциным о чем-то разговаривать. Я напомню, что Солженицын отказался принять орден из рук Ельцина. С Путиным они действительно 2 раза встречались, и, в общем-то, Солженицын много ему чего сказал. Я не знаю, как это отразилось на президенте, потому что разговор был с глаза на глаз. Вообще, в целом, могу сказать так, что мое последнее письмо Солженицыну, которое я не успел написать, оно касалось Ивана Ильина, известного русского философа. Меня интересовало отношение к Солженицыну, к взглядам Ивана Ильина. И вот на этой конференции я неожиданно узнал, что он очень уважал Ильина. Так вот, почитайте работы Ильина, его взгляды на то, как должна строиться власть России после крушения большевистского режима. Там именно об этом и говорится. Нельзя перетащить весь груз вот этот и вот эту всю грязь в новую Россию и вдруг начать как-то жить. Должно быть самоограничение и покаяние в народе. А у нас никто каяться не хочет, все готовы воевать. Маленький штрих такой, весьма характеризующий ненависть людей, непонимание Солженицына. В Москве улицу Большую Коммунистическую переименовали в улицу Александра Солженицына. И вот буквально перед его 90-летием прошел митинг на этой улице, возглавляемый коммунистами. Жители этой улицы сорвали табличку с надписью «Александр Солженицын» и вернули обратно Большую Коммунистическую. Вот на этом мне хотелось бы закончить эту мысль насчет того, в какой стране мы живем, потому что это очень показательный пример.
Михаил Матвеев, доктор исторических наук, был в нашем эфире. Спасибо, всем до свидания.
До свидания.